Еще раз приветствую всех. Мир вам, братья и сестры. Также приветствую наших слушателей, которые смотрят с нами. Пускай Господь благословит нас всех сегодня совместно вокруг Его Слова. Только что пели ту повесть «Вечно новую», правда? Ежедневно Господь свою милость нам открывает, проявляет, несмотря на то, что мы недостойны этого. Сегодня мы имеем короткий текст, мы его читали прошлое воскресенье совместно с другими стихами, но я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на 21 стих, на последний стих 10 главы послания к римлянам. Апостол Павел здесь цитирует Старый Завет, цитирует пророка Исаия, и Господь говорит об Израиле. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Интересная картина. Руки. Мы пару недель тому назад остановились на другом слове. Ноги. Красивые, прекрасные ноги. Прошлое воскресенье мы говорили за уши, которые не слышат или не слушают. Бог есть Дух. Правда? Бог не имеет тела, так как мы, люди, имеем, но мы понимаем слова в контексте своего тела. И Господь в Слове Своем сравнивает себя часто теми выражениями и словами, которые мы понимаем. Этот текст нам говорит за руки Господни. Сегодня хочу, чтобы мы поразмышляли о них. И кому они направлены. Здесь в этом стихе они направлены к Израилю, но и всем людям, и в свою очередь, и к нам они простирались и простираются. И я абсолютно уверен и убежден, что они будут продолжать простираться к нам. Апостол Павел пишет: «Ибо я знаю, в кого я уверовал». Я убежден, я уверен в этом. В этих главах, 9, 10, 11 глава послания к римлянам, апостол Павел пишет нам и открывает нам отношение Божие по Израилю, к Израилю. Апостол Павел специфически здесь пишет нам за неверие, непослушание, непокорность Израиля. Эти все слова, они все говорят нам об одном и том же. Израиль не слушал, не все послушались, 16 стих. И это значение этого слова не просто слышать то, что мы физически слышим, но это обозначает в повиновении выполнять повеления Господними. Но вот это неверие, недоверие, непослушание, непокорность, восстание против Бога, бунт против Бога, это началось еще с Адама и Евой, когда они не послушались, не доверились Слову Господнему. Сатана пришел и посадил семена недоверия в сердце и в разум Евы, Адама. Чтобы верить, чтобы уверовать, чтобы послушать, как здесь 16 стих говорит нам, 17 стих, чтобы получить эту веру, человек должен услышать, что? Должен услышать Слово Господне. Что такое Слово Господне? Это является божественное откровение Божие. Не то, что люди написали, пророки или Моисей, или апостолы в Новом Завете, но Слово Господне. И если Он действительно Господь, спасение приходит тем, которые признают в своей жизни, что Иисус Христос есть Господь, есть Иегова, является Богом. Правда? Чтобы люди приняли это Слово Божественное, оно должно провозглашаться, оно должно быть проповедано. И тогда Господь берет это Слово, которое проповедуется, которое люди слышат, и этим Словом Бог говорит человеку,
обличает его в грехе его и дает человеку сознание, и глазами духовными Господь открывает, чтобы мы видели свою грешность и нужду в Спасителе. И Бог в любви своей, в милости своей, через благодать свою так устроил чудно, что откровение Его, Слово Его достигло пределов вселенной. И откровение, которое Бог нам дает о себе, о своем характере, о своих атрибутах, они провозглашаются двумя способами. Во-первых, псалмопевец пишет нам, небеса проповедуют или провозглашают славу Господню. Слова сии дошли до предела вселенной, правда? Так что мы в природе видим, куда бы мы ни смотрели через телескоп, самые дальние пространства, они говорят нам за Бога, а также Господь говорит нам через Слово Свое, которое имеет силу преображать наше помышление, сердце наше, разговор наш, то, что наши уста говорят, происходит от нового сердца, которое Господь дает нам. Когда мы смотрим в космос через телескоп, не знаю, насколько мы хороши в математике, но есть... Недавно нашли новые звезды. И количество звезд, которые ученые думали, которые существуют, это слово квинтиллионы. Даже умом своим невозможно воспринять, сколько нулей после одного идет. Правда? И они обнаружили сейчас, что существует в 5 раз больше звезд, чем раньше они думали есть. Это все через какой-то телескоп, который человек запустил туда и смотрит. Это то, что мы можем своими глазами видеть. И все эти звезды, и многие из них, отсюда мы когда смотрим, это белинка какого-то цвета. Они миллиарды световых лет от нас в расстоянии. Некоторые из них являются системой, галактики, которые сами по себе имеют миллионы звезд и планет, и Солнца, и Луны, которые кружатся кругом их. И все эти галактики, одна кругом другой, существуют и крутятся, и ни одна не выходит из своего орбита по повелению и по слову Господню. А кроме того, Господь каждому из них даровал имя. И знает их имя. Так что мы видим, что откровение Божие, но и в природе мы видим ее, хотя... Через это откровение мы не получаем спасения, мы получаем спасение от того, что Слово Господне проповедуется, и когда мы его слышим, Господь этим словом касается нас. И это является единственная цель всего миссионерского труда и евангелизации, и благовествования. В чем заключается евангелизация или миссионерская работа? Она заключается не в том, что мы создаем миссии, посылаем людей куда-то, или что мы строим организации, или строим здания и создаем церкви. Нет. Миссия или миссионерское служение является провозглашение и проповедь Евангелия. А Господь словом своим касается людей. Этот образец мы находим в Библии везде. Особенно мы находим, когда читаем книгу Деяний апостолов, когда мы читаем послания, которые апостол Павел писал. Но и в Старом Завете мы видим этот образец. Пророки всегда, когда были призваны, избраны Богом, они шли и то слово провозглашали, которое Господь вкладывал в их уста. Господь пророку говорит, ты пойдешь и ты будешь говорить те слова, которые я тебе дал говорить. Но образец евангелизации, образец провозглашения этой благой вести, мы находим, что он происходит в поместной и через поместную церковь. К сожалению, мы видим, вне церкви существует очень много нецерковных организаций, миссии разные, разные люди, которые занимаются этим. Образец Нового Завета, мы нигде этого не видим. Господь сказал верующим людям: отделите мне апостола Павла, отделите мне Варнаву, посвятите их, пошлите их, содержите их, поддерживайте их финансово. И когда апостол Павел, Варнава, они возвращались и давали отчет церкви о том, что они делали. Как происходит евангелизация? Посмотрите на вторую главу Деяния апостолов, 42 стих. Они, то есть те, которые присоединились к церкви, которые уверовали, те, которые Бог спас, они постоянно пребывали в чем? Четыре тут есть характеристики новозаветной церкви в их благовествовании и миссионерской евангелизации. Они пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении, они пребывали в преломлении хлеба, которое мы читаем в первом послании к Коринфянам, 11 глава, провозглашает до пришествия Иисуса Христа смерть ее, правда? И четвертое, в молитве. Это то, что церковь делала. А что делал Господь? Господь строил церковь. Посмотрите на 41 стих. «Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Куда они присоединились? Церкви. Какой церкви? Той церкви, которой Господь сказал: я создам церковь мою, я построю церковь на этом фундаменте, на этом камне. Кто является краеугольный камень церкви, который мы раньше в этом послании читали? Сам Иисус Христос. Не Петр строил церковь, не апостолы строили церковь, не мы строим церковь, Господь строит церковь. Господь присоединяет к церкви спасаемых. Наша ответственность, миссионерство, евангелизация, благовествование является пребывать в учении Господнем, в общении, в преломлении хлеба и в молитве. И через их поступки весь народ, который окружал их, видел их единство, видел их любовь. В этом познают они, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу. Если вы мои ученики, исполняйте заповедь мою. Кто не любит брата своего, тот и не принадлежит Господу. Посмотрите дальше, 47 стих этой самой главы Деяния апостолов, вторая глава. Между прочим, 41 стих, когда они приняли охотно Слово Господне, что они сделали? Они приняли крещение. Что нам показывает крещение? Это показывает, что человек умер для себя и воскрес, чтобы жить для Господа. Это внешнее показание, что он принадлежит Господу, что он принадлежит церкви. И дальше они пребывали в учении каждый день единодушно, 46 стих. И 47 стих, они хвалили Бога, находились в любви у всего народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви апостола Петра. Нет, к церкви, своей церкви. Посмотрите на 5 главу, продолжается проповедь, продолжается то же, что они делали, и что Господь делает, 5 глава, 14 стих. «Верующие же более и более присоединялось к Господу». Что обозначает присоединяться к Господу? Это значит присоединяться к Его телу, к церкви Его. Господь строит свою церковь. Не мы строим ее. Так что образец, который мы имеем, это является провозглашать Слово Господне. А ответственность преображать жизнь людей и спасать их лежит на Господе, не на нас. От нас требуется верность. От нас не требуется, чтобы мы строили миссии или церкви открывали, или организации делали, но чтобы мы верно провозглашали Слово Господне и допускали Господу действовать через Слово Свое. Слово Господне ясно нам учит, что нет человека, который сам по себе ищет Господа, или хотел бы прийти к Господу, или нашел бы Господа. А наоборот, Господь пошел, взыскал, нашел и привел потерянную овцу. Правда? Господь призывает, чтобы мы приходили к Нему. Если Бог в первую очередь не начнет призывать людей через проповедь слова, которое мы верно провозглашаем, то человек тогда не имеет фундамента, не имеет основания, не имеет духовной истины, над которой он мог бы размышлять, которая может его разум и его сердце трансформировать. Правда? И мы сами по себе, мы не имеем способности или мудрости манипулировать людей, чтобы они приходили к Господу. Вы, может быть, видите такую евангелизацию иногда, но это не действительно, это не библейский образец. И, к сожалению, очень много тех людей, которые подняли руку где-то или подписали бумажку какую-то и говорят: «Я избрал Господа». Это не библейский образец. Библейский образец, когда Бог призывает людей. Это Его труд, это то, что Бог в своей суверенности делает. Послание к Ефесянам, 2 глава. «Ибо благодатью вы спасены». Мы можем сказать, что мы спасены благодатью. Не своими делами. Это что? Это дар Божий. Итак, когда Господь говорит за Израиль, помните, Господь избрал Израиль, чтобы они были светильником, чтобы они провозглашали это слово народам, которые окружали их. Но этот народ израильский от самого начала своего избрания и до сегодняшнего дня мы видим несколько очень таких характеристиков этого народа. И самое первое, характеристика этого народа, мы видим, что они не имеют знания, они в неведении. 16 по 18 стих, мы последние пару недель смотрели на эти стихи, что они не послушались самому тому благовествованию, которому они были призваны нести другим людям. Несмотря на то, что Бог открыл себя своему народу, несмотря на то, что Бог дал нам свое самооткровение грешным, недостойным людям, несмотря на то, что Израиль был избранный Богом, народ, апостол Павел нам показывает нам в этом тексте, что не только все окружающие народы, которые окружали Израиль, но сам Израиль, большинство людей, жителей, которые принадлежали этому народу, даже они, 16 стих, апостол Павел пишет, они не все послушали. 53 глава пророка Исаия, пророк пишет, говорит, кто поверил нашему благовествованию или то, что мы говорим? Ответ – очень мало. Маленький-маленький остаток. В дни Илии он думал, что он единственный, который остался. После великой победы он убегает в пустыню и жалится Господа: «Убей меня, я уже не хочу жить», говорит, «я один остался, всех убили, кроме меня». Господь, конечно, подкрепляет его веру, показывает ему, что он еще много, 7000 имеет, которые не поклонились этим идолам. Но несмотря на то, что Израиль имел все преимущества, все имел, даже из этого народа, Большинство из них не поверили, не покорились, не послушали Евангелие Иисуса Христа, не сделали Иисуса Христа Господом или Иеговой в своей жизни. Израиль имел все привилегии, они были избранным народом, они имели слово, мы читали в предыдущих главах, они имели усыновление, они имели славу, они имели завет, имели служение Господу. Кто из язычников мог войти в храм и служить там Господу? Даже из народа только первосвященник мог войти в святое святых, где Господь присутствовал среди своего народа. В храме была площадь, которая называлась площадь язычников. И только там, если язычники хотели приходить и на поклонение, на богослужение, они только там могли быть. Дальше в послании Ефесянам апостол Павел пишет: «Вы, которые когда-то были не народом». Здесь в этих стихах мы читаем тоже: те, которые были не народом, те, которые раньше не принадлежали, их Бог теперь приблизил и сделал их народом Божиим, часть этого тела, часть этой церкви, которую Бог строит. Этот народ, они не только имели это служение, они имели все обетования, обещания, которые Бог дал. Они имели отцов, из которого произошел народ. Из этого народа произошел Мессия, Спаситель наш Господь. И несмотря на это, этот народ был и до сих пор, до сегодняшнего дня, является в неведении и не видят все преимущества, которые Господь даровал им. Второзаконие, 5 глава, там и в 4 главе дает нам эту истину духовную, но в 5 главе Второзакония, 24 по 26 стих, мы когда-то читали эти стихи, Моисей спрашивает народ: из всех народов, которые живут на земле, какой народ услышал голос Господен? Правда? Какой ответ? Израиль. Один народ. Избранный народ. Они слышали голос Господен на горе. И в этом страхе, в этом ужасе они закрыли свои уши и сказали Моисею: ты пойди, и ты послушай, и ты вернись, и ты нам перескажи слова Господни, мы боимся. И все, что Бог скажет, все, что Господь скажет через тебя, мы послушаем. Мы в повиновении будем выполнять. И сколько из тех истин они выполнили? Нет, не все послушались, не все выполнили. Несмотря на то, что Израиль услышал слово и голос Господень, апостол Павел здесь спрашивает вопрос. Если вера приходит от слова, которое мы слышим, и если Израиль слышал слово не только через пророков, не только через Моисея, не только даже через Иисуса Христа, но они слышали действительно буквально голос Господень, то почему они не все уверовали? Или дальше он говорит: неужели Израиль не знал? 20 стих или 19 стих. Неужели они не знали? Ответ, который апостол Павел дает нам, и то, что апостол Павел учит нас здесь, и то, что мы видим во всем Новом Завете, даже в служении Иисуса Христа, в служении всех апостолов, деяния апостолов, все эти послания, которые мы читаем. Реальность является то, что не все провозглашение благой вести приводит людей к покаянию или к послушанию. Из всех людей, которые слышат слово Господне, и свидетельство Господне дошло до пределов вселенной. Несмотря на это, несмотря на то, что и природа, и слово Господне провозглашает и учит нас о Господе, только маленькая часть из всего человечество услышит и покорит, и услышит и послушает это слово своей жизнью и преклонится перед Господом Иисусом Христом. Не вся евангелизация, не вся проповедь Евангелия приводит грешников к спасению. Мы должны это осознавать и понимать, и это та истина, которая апостол Павел нам в этом стихе 21 сегодня открывает. Несмотря на то, что Господь простирает свои руки своему народу, избранному, особенному, святому народу. Несмотря на это, говорится, они непослушны и упорный народ. Но эти слова можно приписать и нам, не только Израилю, но всем людям, которые, слыша Слово Господне, не желают его слушать. Пророк Исаия 53 глава. Кто поверил Слову нашему? Очень мало кто послушал. И даже Господь пришел во плоти. Бог стал плотью и обитал среди нас. Слово стало плотью. Это был свет, который пришел в мир и осиял всех тех, которые жили в то время. И милостивые, и руки Господни простирались и исцеляли людей. Чудеса они видели. Слова Господни они слышали. Слово сам Господь говорил. И его же избранный народ отверг его. Точно так, как и в наши дни, сегодня окружающие люди слышат это слово и не желают слышать. Имея уши, они слышат, но не слышат. А Господь призывает и говорит, имеющие уши, да слышит, что говорит Господь или что говорит Дух Церкви. Как вы думаете, апостол Павел и его евангелизация, или его методы, или его проповедь, или его благовествование, как вы думаете, оно было эффективным? Мы можем сказать, еще как, правда? В течение своей жизни церкви, которые организовались в результат его благовествования, по всей Азии было, по всему новозаветнему миру. Господь сказал, я построю мою церковь. Там, где мы провозглашаем Евангелие, вот тот маленький остаток, вот тот маленькая группа людей, которые приходят к вере, инстинктивно они присоединяются и соединяются вместе и начинают собираться для того, чтобы изучать Слово Господне, иметь общение друг с другом, хлеб преломлять. Кругом стола Господне провозглашать смерть Его, воскресение Его и для молитвы. Верующего человека, если он действительно возрожден, его не надо в церковь гнать. Он автоматически сам будет искать и рвение иметь общение с другими детьми Божьими. Потому что мы являемся семья. Ненормально, чтобы вечером после работы мы шли в другую семью, а каждый стремится и скорее едет или бежит, или автобусом, или пешком домой, в свою семью, своему мужу, своей жене, своим детям и внукам, правда? Так и мы, если мы действительно возрожденные, нам не надо строить церковь, она сама созидается в тех городах, где Слово Господне провозглашается. Это натуральная реакция верующих людей. Но возвращаясь к апостолу Павлу и его проповедь, его провозглашение Евангелия, оно, можно сказать, оно было более эффективно, чем любой из нас может передать, правда? Но даже в его служении, посмотрите на его свидетельство, большинство людей, которые слышали его проповедь, во всех городах, где он был, какая была реакция? Сколько веровало? Где мы читаем, чтобы хотя бы в одном городе, где апостол Павел проповедовал, что все уверовали и послушали? Нигде. Маленькие группки только церковь созидалась. А почти во всех местах, где апостол Павел проповедовал, какая была реакция к Слову Господню и к его, как того избранного посланника, которые прекрасные ноги привели благую весть этому народу. Его изгоняли, его избивали, его в тюрьмы садили, его камнями побивали. И все время у него была угроза, хотели его убивать везде. И в конце концов он отдал свою жизнь, и при кесаре Нира он был обезглавлен. И это был, можно сказать, один из самых эффективных благовестников в Евангелии. Так что мы должны осознавать и понимать, что наша проповедь, иногда мы в своей жизни не будем видеть никакого результата от нее. Многие пастыря, проповедники, миссионеры служили всю свою жизнь и не видели никакого плода. Правда? Но мы не призваны смотреть на результат, а мы призваны верно передавать то слово, которое Господь нам даровал. И не только апостолы, не только наша проповедь не достигнет всего мира, но даже служение Иисуса Христа достигло только маленькую группу людей. В течение 3,5 лет своего служения Господь достиг всех жителей Его народа. С одного края Израиля до другого Господь ходил своими учениками, учил, исцелял, кормил людей, воскрешал из мертвых. И большинство людей прибили его ко кресту, правда? Отвергли это слово. И Господь сказал, те из нас, которые будем следовать за Ним, нас ожидает та же самая реакция. Сердце апостола Павла наполнено было огорчением, как сказать, или болью к этому народу, который так отверг Мессию. Народ, я сказал, в первую очередь, они не видели, не осознавали то откровение Божие, которое они имели. Но, во-вторых, здесь апостол Павел говорит, они были непослушны и упорны. Это слово «упорное» это говорит по-английски о человека, у которого шея была поломана, и которая она срослась, и он не может двигать своей шеей. Это неподвижное, правда? И вот так Господь через апостола Павла, через Стефана, через старозаветных пророков говорит не только о своем народе избранным, но вообще за всех людей, которые отвергают и подавляют истину Господню и Божию. И апостол Павел, когда он проповедовал, он, конечно, понимал и он осознал, что общая реакция людей будет неверие. Но вы думаете, апостол Павел этим, это его останавливало? Нет. Наоборот, он говорит, я стремлюсь. Мы этот стих послания филиппийцам всегда приписываем апостолу Павлу, что он лично стремился к тому званию высшему, которым Господь его призвал, прийти в присутствие Господне. Но это включало его служение. Он стремился везде, всегда эту весть провозглашать. Даже когда он уже при конце своей жизни сидит в тюрьме и пишет нам вот это послание, которые мы сейчас читаем, в городе Риме, в тюрьме. В конце мы читаем, что даже из дома Кесара были те, которые познали Господа. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что даже там и тем людям, которые гнали его, и которые солдаты должны были убивать его, он свидетельствовал, он говорил правду. Так что эта благая весть, она красивая, прекрасная. И благовестники, избранные Господни, стопы ихние, ноги ихние, они красивые. Но для Израиля и для большинства людей, которые сегодня живут, это благая весть, она совсем не благая весть. Они смотрят на этого Мессию, на этого Господа, они смотрят на этого Иисуса Христа, которого мы предлагаем людям, проповедуя его, и они видят скромного раба, невинного, страдающего, избитого, проливающего свою кровь человека, который висит на кресте. И в этом они не видят ничего красивого. Но для тех из нас, которые куплены драгоценной кровью Иисуса Христа, которые не имеют цены, для нас Он является заместительной жертвой, который ради нас и вместо нас, в нашем месте, страдал и умер на кресте, чтобы уплатить цену за наши грехи. Прекрасная благодать, правда? Вечно новая всегда дает нам оживление в нашей жизни. Израиль и большинство людей сегодня, они не ищут и не желают духовного Мессию, Спасителя, а наоборот, они ищут Бога, который может дать им в этой жизни какое-то преимущество, какое-то богатство, какое-то здоровье, какую-то мудрость, что-то, чем они могут себе послужить или получить для себя. И Господь это понимал тоже и сравнил всех людей, свой народ израильский и всех людей, даже тех из нас, которые сегодня живем, Господь сравнил сердца людей в притче о почве, доброй почве. Помните, было четыре почвы. Первая была твердая, и эта картина нам твердая, каменистое сердце человеков, куда Слово Господне не попадает, они закрывают, они не хотят Его слушать, они Его не принимают, отвергают. Вторая почва, она была каменистая. Вы когда-нибудь старались что-то где-то посадить, и вы лопатой копаете, и все время там камни, все время там камни. Правда? Туда ничего не может запустить глубоко корни, потому что каменистая. По-английски мы говорим слово «shallow», оно неглубокое. Маленький слой там песочной есть земли, а все остальное – камни. Это показывает нам те люди, которые, они не размышляют о Слове Господнем. Слово Господне не вникает в их мозги, в их помышления, в их сердце. Третья почва, помните, она была тернистая. Помните, молодой юноша, который пришел к Господу и говорит, что мне еще делать? И Господь говорит, твое богатство, оно как терний, который заглушает веру твою. Ты должен раздать ее, и тогда приди и сделай за мной. Вот это вот искание богатства, искание самопохвалы в нашей жизни, то, к чему люди гонятся в нашем обществе, для себя что-то, славу или богатство приобрести, оно задавляет или оно давит, оно как терни. Там Слово Господне не может вырасти. Но расчистить его, правда, это только Господь может сделать. Но была четвертая почва, добрая почва, которая хозяину принесло, господину, не только благое урожай благой, но и большой урожай, до 100 крат. Бог всегда имел своих верных мужей веры. Мы от книги Бытие до книги Откровения читаем о них. Хороший перечень мы имеем в 11 главе послания к евреям, но вся Библия наполнена их. Церковь, те из нас, которые доверили свою жизнь этому Господу и Спасителю, мы являемся частью этой маленькой остачи этой, маленькой группы, о которой Господь говорил. Евангелие от Луки, Господь 32 стих 12 главе говорит, «Вы малое стадо, но вам я дам царство или войти в царство». Правда? Мы имеем обещание, мы имеем слово от Господа, которое Он нам обещал. Обещание Господа, оно дает нам надежду в Его. Это малое стадо, конечно, говорит о церкви Господне, за церковь Господню. Но Господь строит свою церковь. Многочисленную или маленькую, как нашей. Это Его работа. И мы в прошлое воскресенье слышали, когда войдет полное число членов Церкви Господней, когда тело его будет совершенно или полно, или окончено, когда последний человек примет Господа как своего Спасителя и Господа, тогда Церковь будет построена. Церковь – это является часть семьи Господней. Все верующие люди в Библии, от книги Бытия до книги Откровения, являются, и Библия называет их святыми. Народ Божий, верующие люди, правда, те люди, которые служат Господу. Семья Господня большая. И в нее входят люди из всех народов, племен, языков, из израильского народа, избранного, из языческих людей. Но сейчас мы живем во время благодати, и Церковь Господня является особенная церковь, которая имеет привилегию быть невестой Господней. Из всей семьи Господней, из всех верующих, которые жили во все время, церковь является не только телом Господним, но невеста Господня, которую Он себе избрал для себя. Но в вечности Господь соберет всех своих верных, и из Старого Завета, и из Нового Завета, и церковь, и тех, которые, даже когда церковь будет взята Господом, и даже те, которые придут к вере и уверуют во время царствования Антихриста, всех Господь соберет в Царство Свое. Вот это обетование и обещание Господнего, Господня, которое Он имеет. Но Израиль, он не только упорный, здесь написано, и непослушный, но, несмотря на все это, когда церковь будет взята, Господь опять сфокусирует свое внимание на свой народ. И будет опять иметь личное отношение с своим народом, и будет действовать с ними. И об Израиле здесь 21 стих апостол Павел говорит, цитируя пророка Исаия. «Об Израиле, говорит Господь, о своем народе, который Господь избрал, Бог говорит к тебе, к моему народу, я простираю руки мои». Сколько время Господь простирает свои руки к своему народу? Интересно, здесь написано целый день, правда? Как вы думаете, Господь только одни сутки простер руки свои и больше теперь уже не простирает? Это выражение, особенно в Старом Завете, где оно цитируется с пророка Исаия, это говорит за все время, за полноту времен. От начала, с того дня, когда Господь призвал Авраама, и до последнего дня Господь простирает свои прекрасные, красивые руки этому народу. И 18, 19, 20 стих. Господь имеет по народу своему особенный план. Израиль отверг Бога. Они избрали и поклонялись кому? Идолам. Идол – это что? Это не Бог. Правда? И Господь говорит, я ревную вас. Я вас ревную, потому что вы не мне поклонялись. Ваше сердце не мне принадлежит, а тем богам, не живым богам, тем идолам, которые за вас кровь не пролили. Правда? Какой идол в истории отдал свою жизнь за тех людей, которые поклоняются ему? Вы скажете, это абсурд. Правда, идолы, они рукотворенные. Это то, что человек создал. Как оно может пострадать и спасти того, который поклоняется ему? Господь говорит за свой народ, я вас ревную, потому что вы избрали и поклоняетесь другому Богу. И так, чтобы вы ревновали меня, и чтобы вы опять поверили и вернулись ко мне, я изберу другой народ из язычников и приведу их к вере, и спасу их. И вы, видя это, этим ваша ревность по мне опять загорится. И Господь ведет свой народ к себе. 19-20 стихе апостол Павел пишет нам, что язычники, имея меньшие привилегии, меньшие откровения, меньшие духовной истины, не имея слова, не имея заветов, не имея отцов, не имея служения, не имея усыновления, те, которые далеки, которые не были народом, из них Господь сделал народ своим народом. Израиль, который был призван быть светом и свидетельством этому народу, как пророк Иона, правда, абсолютно не имеет никакого интереса и никакого желания, чтобы язычники пришли к познанию Бога. Господь Иона должен был погнать в Ниневию, правда? Он идет в другую сторону, Господь его посылает. И в конце концов Господь спасает народ, и он жалуется Господу. Я знал, что ты их помилуешь, я знал, что ты их спасешь. Он абсолютно не радовался тем, что Бог сделал такое чудо. Написано от старшего до младшего. Все покаялись. Мы видим контраст. Господь вызывает ревность в Израиле через уверование язычников. Правда? Послание Фессалоникийцам мы недавно читали, первое послание, 1-9 стих. Апостол Павел говорит, когда мы пришли к вам, благовествовали это слово, то что вы сделали? Вы оставили идолопоклонство, чтобы что? Чтобы служить живому Богу. Несмотря на недоверие, непослушание, неверие, упорство этого народа, апостол Павел показывает нам, что Бог с этим народом еще имеет дело и не окончил свое дело. Быть непослушным – это значит быть неубежденным. Апостол Павел пишет, говорит, я знаю, в кого я уверовал. Другими словами, я убедился, я уверен. Евангелие Луки, 16 глава, когда Лазарь, богач, умирает, и он хочет, чтобы Авраам послал ему кого-то, который бы воскрес бы из мертвых. И Авраам богатому человеку говорит, они не поверили Моисею, который имел и слышал слово и голос Господень, они не поверили пророкам. Они не поверят, даже если кто-то воскреснет. Но кто-то воскрес, правда? Кто воскрес? Иисус Христос воскрес, и люди все равно не верят Ему. Евангелие Матфея, 23 глава, Господь смотрит на Иерусалим и говорит, я хотел бы вас собрать моими простертыми руками, правда? Я перефразирую это выражение, правда? Но Господь говорит, вы не желали, вы упорствовали, вы не давали мне возможность убедить вас в мою милость и любовь и мою благодать. 21-22 глава Евангелия Матфея, Господь дает нам две притчи. Первая за земледельца, который ожидает урожай. И он посылает им своих рабов. Они их избивают, убивают. В конце он посылает им сына своего. И они говорят, вот наследник, убьем его. Конечно, это картина Израиля. Следующая притча, там говорится за пир, который человек устроил. И все призванные, они отказываются. И находят причины, и закрывают уши свои. И говорят, мы не хотим пойти на этот пир. Вы не желали. Стефан, перед тем, как его побивает камнями, 7 глава Деяния апостолов, 51-52 стих, говорится, вы жестоковейный народ. Шея упорная, вы уши закрыли, не хотите слушать, говорит. И там он задает интересный вопрос. Он говорит, кого из пророков отцы ваши не преследовали и не убивали? Другими словами, был ли хотя бы один пророк, которого бы вы не убили или не преследовали? Или еще можно перефразировать, кого из пророков вы слушали? Ни одного. И даже Бог, когда прислал своего Сына, и его вы прибили ко кресту. Руки простертые. Бог простирает. Поднимите ваши руки, и как долго вы можете их держать в воздухе. Помните, Моисей, он попробовал немножко, но он не смог, они падают. Правда? Трудно, правда? Ор и Арон должны были держать его руки. Руки Господни целый день. Другими словами, в течение 6000 лет человечество простирает руки свои, прекрасные, красивые руки человека. Эти руки, это руки, которые исцеляли людей, когда Господь, говорится, посмотрел на прокаженного человека, и какая была у Господа реакция? Говорится, он жалился над человеком. Что ты хочешь, он говорит, чтобы быть исцеленным? И никто не смел прикоснуться к этому прокаженному человеку. Во-первых, он был бы осквернен, нечист. А во-вторых, это была заразная болезнь. На расстоянии только они могли подходить к человеку, приносить ему одежду и пищу. А Господь подходит и дотронулся к нему. И моментально не он заразил Господа, а Господь его исцелил, он очистился. Чистота Иисуса перешла на него. Дальше мы читаем, Господь коснулся руками своими слепых. Правда? Говорится, он коснулся их глаз. Другому слепому человеку он сделал мазило и намазал ему, и сказал, иди, промой глаза свои. Это та рука, которой апостол Петр тонет. И Господь своей рукой простирает и поднимает Петра. Правда? Но самое главное, это та рука, это те руки, которые были прибиты на крест. Фома говорит, если я не вложу перст свой в рану, я не уверю. Но когда Господь ему показывает раны, он даже близко не подходит, чтобы проверить эти раны, а он падает на колени и говорит, Господь мой, правда. Господь не окончил еще свое действие с этим народом. Пророк Захария, 12 глава, 10 стих, говорится, в тот день они увидят, они узрят того, кого они пронзили. Они увидят тираны, простертые руки. И они в сожалевании, они в скорби уверуют и примут своего Мессию. А для тех, которые не принимают и в наше время, 10 глава, 31 стих, послание к евреям. Господь грядет, чтобы судить. И когда Он будет судить вселенную, то будет страшно тем людям, которые попадут в простертые руки Господа. Сегодня Он призывает нас. Какие руки являются Господни для вас сегодня? Руки милосердия или руки гнева? Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Ты своими руками простер к нам, поднял нас из тернистого рва, чистил нас жертвой Иисуса Христа от грехов наших, уплатил цену за них, и теперь в мощных руках Твоих Ты держишь нас и обещаешь, что то дело, которое Ты начал совершать в нашей жизни, Ты совершишь до дня пришествия Иисуса Христа. За это мы Тебя славим и благодарим. И этот весь день, и служение дальнейшее, и вечернее, и этот весь день мы предаем в руки Твои. И просим Тебя, чтобы наше присутствие здесь, в этом месте, и наше богопоклонение, наше пение, дары наши, которые мы будем приносить, пожертвования, слово Твое, которое мы будем слышать, чтобы это Ты принял сегодня как благоприятную утреннюю жертву от народа Твоего, который собрался поклониться Тебе. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.